Привет, ребята! Слышно меня хорошо? Все нормально? Ага. Меня зовут Алена. Я родом из Иркутска, сейчас живу в Краснодаре. Я алкоголик. И я хочу поделиться сегодня опытом. Для начала я помолюсь своей импровизированной молитвой. Я прошу Бога. Боже, я прошу Тебя помочь мне передать мой опыт моим друзьям. Помоги мне быть полезной, помоги мне быть открытой, помоги мне получить новый опыт. Благодарю Тебя за все. Я родилась, мне сейчас 55 лет. Я родилась в Иркутске, в семье ученых, но это не помешало им быть алкоголиками. Я потомственная алкоголичка, и мать моя, она начала пить поздно, в 45 лет. Мой отец гораздо раньше начал и рано умер от этого. Мать моя тоже умерла от алкоголизма. Благодаря ему они оба умерли от инсультов, ну и которые были спровоцированы именно злоупотреблением. Я, зная такую, ну, предполагая, что у меня есть склонность к алкоголизму, как-то особо, ну, не тяготела к таким компаниям, была отличница, вся спортсменка, и как-то, ну, и мои какие-то первые опыты мой состоялся в 17 лет, уже в училище, я там упилась на даче с однокурсниками, мне было очень плохо, после этого я даже запаха не выносила алкоголя, хотя вот признаки того, что я держу градус, это были сразу, то есть я не теряла никакого самоконтроля, и я могла перепить, вот даже в тот раз случай я перепила парней, то есть идти не могла, но соображать соображала. Вот. Но тем не менее я болела очень долго после этого, был очень отрицательный такой опыт. И, слава Богу, я ничего не накуролесила, но, в общем, Бог меня миловал, я вообще в пьяном состоянии мало куролесила, как-то я все пыталась прижаться, где-то переспать, пересидеть, вот этот вот ужас опьянения, и даже сейчас, вот я, мне так смешно, сейчас я работаю в Доме культуры, и сейчас очень строгие требования к сотрудникам, там проверяют на причастность к разным там преступлениям, к болезням. И у меня чистая карточка. Мне так смешно это, потому что я-то знаю, что я такая крутая алкоголичка. Я же у меня по моим представлениям, я открывала книги по психиатрии, у меня третья группа алкоголизма, третья стадия. То есть это вот еще маленько, и все, и уже точка невозврата. Я пила очень сильно. Очень, крайне. У меня очень тяжелые были, страшные, регулярные запои. Когда я начала пить в 28 лет, у меня были такие, ну, как бы обстоятельства, провокация, и был собутыльник. И, в общем, он мне показал, как это делается. Я сразу хорошо пошла. И я начала пить ежедневно, прямо вот с первых опытов. Я поняла, наконец-то я сообразила, для чего это. И выяснилось, что алкоголь, в общем, хорошая штука. Он мне здорово помогал, допустим, где-то при публичных выступлениях, при преодолении каких-то эмоциональных трудностей. То есть я его для себя открыла только в 28 лет и сразу успешно. И вот после этого 12 лет я пила, ну, если не ежедневно, то очень, так, очень-очень регулярно. Сразу же я поняла, что дело пахнет керосином. Сразу поняла, буквально вот первую неделю, думаю, я что творю? У меня какая наследственность? И попробовала остановиться. Думаю, ну, недельку не попью. Не получилось. Не получилось даже недельку не попить. Мне стало так плохо вечером. Думаю, не-не-не, надо это дело откорректировать. Это плохое состояние я откорректировала. Ну и после этого всю жизнь я уже, ну не всю жизнь, а 12 лет корректировала. Там я еще так наблюдала за собой динамику, что происходит. Сверяла со справочниками, которые мне попадали в руки со справочниками по психиатрии, там, что было в те времена, тем более, что в те времена интернета не было, это сейчас полно информации, люди счастливые и могут найти спасение очень быстро и анонимно. А я же скрывалась, я такая вот говорю, что мне удалось быть очень скрытной и скрыть свое такое заболевание, скрывать очень долго и достаточно эффективно, как выяснилось теперь. Вот. И я поняла, что у меня стадии нарастают. То есть сначала, если просто какое-то неконтролируемое употребление, то постепенно это переросло в тягу, в зависимость и просто совершенно неуправляемое пьянство, в запои. Вот где-то на каком-то там, я не помню уже сейчас, на 5-м году употребления у меня начались запои, и потом я уже жила с ними. Вот. Последнее время я полностью уже, я даже практически перестала скрывать, но я уже не могла ни работать, я уже все. Я потеряла всякое уважение к себе. Я думала, я полностью растерялась, абсолютно. Я потеряла отношения, у меня и так были не очень отношения с родственниками, с дочерью, а тут просто полностью. Я уже всех ненавидела, ненавидела себя, ненавидела весь мир. Я вставала утром, даже если я не пила предыдущие дни, меня трясло от злости, трясло от раздражения, вот это все страшные воспоминания. Я даже стараюсь не читать сейчас воспоминания алкоголиков о своем пьянстве, потому что я, когда начинаю вспоминать, мне просто плохо становится, меня начинает тошнить, ужасно, то есть выворачивать наизнанку при одних только воспоминаниях, что со мной было. Вот, были неприятные очень эпизоды сексуальные, там, насилие, в общем, я не сказать, что искательница приключений, но даже я, алкоголизм это такое заболевание, которое, не упрячешься с ним, короче, вот, вляпаешься где только можно и не можно, вот, и в один день, это было мне, подбиралось к 40, я поняла, что дальше так жить невозможно, надо с собой кончать уже, с этой жизнью. Это просто невозможно так жить. Даже не то, что физически, еще здоровья хватало, я бы еще могла пить и пить, а вот именно эмоционально я уже совершенно разбитая была, уничтожена. И я позвонила службу телефона доверия, психологическую помощь в Иркутскую, и мне какая-то добрая женщина, психолог, подобрала все фирмы, которые работают с алкоголизмом. Она прямо подобрала без выбора, то есть она не выбирала никого, она просто подряд всех собрала. Там были и фермы, там были и центры, там были и частники, там были церковные, вот эти православные центры, и в том числе попались алкоголики анонимные. Я куда-то позвонила, куда-то там, платить я не была, не способна, не готова, тем более, что у меня было жуткое ощущение, что меня хотят просто развести, раз я там в таком безвыходном положении, меня просто отымеют, да и все, с моей квартирой, отберут последнее. И то есть я не доверяла. Вот. Естественно, у меня вообще не было. Я просто как бы хотела проставить галочки, что я типа попыталась найти помощь. Вот. Я попыталась эту помощь найти. И пришла я в том числе в центр православный, он тогда был в рабочем. Сейчас там кто-то мне звонит по телефону, не знаю, дитё справится или нет. Вот. И пришла на собрание анонимных алкоголиков. И тогда я помню даже почти всех или всех, кто был. Это было в наркологии. Это было 15 лет назад. Там была Таня Повариха. Там был Сергей Татарин. Там был очень много прямо монологи такие длинные. Саша, я не знаю там, как его назвать, забыла фамилию. который... Вот, ну, поняли, да, который музыкант худой наш, Саша. Не знаю, жив, не жив он. Если жив, привет ему большой. Вот. И Андрей был. Андрей, который в этом в учебном центре преподавал. Не знаю, жив, не жив. Он давно уже не ходил. Уже я уезжала, он еще уже не ходил. Вот. И после этого собрания... Вот, по-моему, я всех вспомнила. После этого собрания у меня было, появилась надежда маленькая такая, что, наверное, что-то с этим можно делать. Ну, у меня была такая какая-то железобетонная уверенность, что с этим ничего нельзя сделать, и я просто все, смертница, что я должна сдохнуть, либо сама, либо мне помогут. А тут у меня появилась надежда, что я, наверное, выкарабкаюсь. Вот. И я, конечно, я вцепилась в эту возможность. 3 раза в неделю были собрания, я ходила. Я все бросила. Я забросила ребенка, я забросила всякую какую-то способ, ну, работу. То есть я поняла, что это вот единственный способ, мой, ну, надежда моя, вариант какой-то, шанс выгрести, спастись. Вот. И потом буквально сразу же мы поехали в Голубые Ели, там я, ну, со всеми там, кто там, как раз в Голубых Елях было вот это вот наше какое-то сборище, и там я, может, там, а может, не там, может, раньше, я вот уже не помню, познакомилась с Сергеем Солдатовым, с, не знаю, твою фамилию можно говорить или нет, познакомилась с... со Светой из Барнаула. И вот эти 2 человека для меня, на меня произвели какое-то неизгладимое впечатление. Видимо, я как-то по духу близка, что думаю, ну, если вот у этих получится, почему-то у Светы и у Сергея. Вот не знаю, почему я зацепилась именно за этих 2. Думаю, ну, если у них получилось, то, наверное, я тоже выживу. Вот. Задача была просто физически выжить. Не было задачи реабилитироваться как там, как человек, как член социума. Я вообще махнула уже на себя рукой. Я была уверена, что я деградировала интеллектуально, что я уже не способна не быть художником, не тем там. Ну, все мои заслуги и все мои способности полностью обнулились. Там вот какое-то там, ну, не знаю, посудомойкой, хотя к физическому труду я тоже не пригодна, не знаю, что это из меня за посудомойка бы вышла. Вот, и я просто начала ходить. И ходила я на собрание 5 лет, с хвостиком даже, сохраняла, так сказать, трезвость. В те времена у нас был такой опыт, большего, ну, то есть я... А, Саша это, да, я жив, говорит. Ну, привет, привет. Щукин, фу, да что я в самом деле раскрываю? Так, ну и... Ну, был такой опыт, там, не знаю, 2-шаговики, на первом и на последнем жили, ну, уже там что имели, то и имели, там как могли, так и выживали. Вот. Потом пришел новый опыт, вот как раз привезли его с Москвы, привезли видео, уже, но в это время там у меня был неудачный роман и там большой сильный такой удар по самолюбию, а я вообще романов не люблю, это всегда у меня какие-то плохие последствия получаются из них, вот, и я 1.5 года я выкручивалась с этого эмоционального такого пике, не выкрутилась, запила, ну, запой был короткий, но противный, и в результате которого я поняла, что трезвость моя говно, то есть вот это не трезвость, а, ну, так, сухость, как теперь называется, вот, и я была разочарована в анонимных алкоголиках, я не хотела возвращаться, я, ну, думала, что вот это все, что написано в книжке, это все вранье, это все не стоит, это... Ну, это какие-то сказки про какой-то там полет духовный, про какие-то восстановления, про какое-то что-то, потому что моя трезвость, конечно, была очень тяжелая. она была эмоционально тяжелая. Я, это не такой пике не первое вот за эти 5 лет. Это было не, ну, не раз, ну вот, ну как бы срыв, не срыв этот был один раз, но эмоциональных срывов было предостаточно, и я не справлялась с этой жизнью точно так же, как я не справлялась с нею и до анонимных алкоголиков. То есть у алкоголика, у меня, как у алкоголички, это проблема с тем, что я не могу, не умею жить. Я не вывожу эту жизнь, я не умею правильно к ней адаптироваться, нет каких-то приспособлений. И я пытаюсь сгладить это, скомпенсировать алкоголем, ну, сами понимаете, что из этого получается. Вот. Но тут же я сказала, что привезли вот эти видео, и, ну, на досуге у меня была возможность, я смотрела эти видео, вернее, не видео, а слушала аудиозаписи, на спикерские, там Боб, там первые, кто были у нас, вот этот юрист, ну, многие там из старичков сначала, потом дальше больше, и они очень качественные, вот эти спикерские все были, они сейчас везде ходят, я сейчас немножко отдалилась и не так часто слушаю, ну, потому что я уже так наслушалась, потому что я их слушала кругами. Я их слушала по 30 и больше раз, одно и то же спикерское. И что удивительно, я только на какой-то там обороте, на каком-то, ну, на каком-то десятке прослушивания, я только до меня доходила, ну, истинная суть того, что мне говорил спикер. Вот. И я хочу сказать, что я услышала, наконец-то, самое главное для себя – и против чего, видимо, у меня настолько было отторжение, что вопрос служения. То есть вот это вот, мне нравились вот эти вот теоретические размышления, анализы, все эти там таблицы, все это вот проанализировать, перебрать, покопаться в себе до самой сути. А вот когда началось, говорилось о служении, у меня сразу какое-то... как оглушение находило, ну, зачем вот эти реверансы? Причем они это делали, ну, несколько фраз скажут, опять там про служение начинают чего-то, опять про то, что нужно служить кому-то, отдавать чему-то. Думаю, ну, вот, здрасте, а Дарвин тут совсем другое, выживает сильнейший. Ну, и как-то у меня вот эта вот была установка, что это, ну, какой-то романтический бредни, что ли, вот насчет служения другим. И только когда он там, я не знаю, в какую сотню или тысячу раз мне сказали про служение, что-то пробило, наконец, видимо, количество. И до меня дошло, что, наверное, они неспроста все-таки повторяют вот это слово. И вопрос служения, и до меня дошло, что нужно служить. А нужно понять, то есть, что вообще моя жизнь... это не моя жизнь, это просто мне дали попользоваться этим телом на этой земле. И я себе, по сути дела, это и не принадлежу. И я должна спросить того, кто меня сюда послал, а зачем, что ты от меня хочешь? Не то, что я хочу богатство, я хочу здоровье, я хочу там, допустим, карьеру, внуков здоровых, я хочу еще там какое-нибудь отношение хочу шикарное. Вот не это. То есть я должна спросить, что он от меня хочет, что я должна здесь выполнить. И каким образом я вообще с ним должна разговаривать и получать от него информацию, обратную связь. Потому что действительно получать обратную связь от Бога, ну, это довольно-таки сложно. То есть это на уровне же ощущений, на уровне вообще, как понять, что это не твое эго тебе нашептывает какую-нибудь билибердень очередную, а именно то, что ты, ну, твое предназначение на этой земле. Вот. Ну, методом тыка, методом внутреннего голоса, и опытные люди говорят о том, что, ну, постепенно интуиция оттачивается, вот эта вот способность слышать Бога, она улучшается, вот этот внутренний слух. Ну, наверное, да. Ну, не могу сказать, что у меня он идеальный, и даже близок, видите, по всему, у меня с тысячного раза только до меня доходит. Но доходит все-таки. То есть я все-таки жива, потому что то, что я жива, это показатель того, что все-таки я что-то слышу. Пусть плохо, но слышу. Потому что, конечно, я была смертница, вот самая настоящая. Меня бы, ну, 15, ну, 10, может быть, лет на свете бы уже точно не было именно из-за алкоголизма. Вот. И после этого я начала активно служить по всеми возможными, там, невозможными мне способами. Ну, благо, что вот как-то обстоятельства позволяли мне заниматься. Я нашла спонсора, в Америке, русскоязычную женщину из Монтаны. Писала я Бобу и Дане, как раз вот спикерам, попала не на них, а попала на какой-то, ну, там, местный центр, и меня переадресовали к Анне. С Аней мы поддерживаем, до сих пор она мой спонсор, мы с ней поддерживаем отношения, там, перезваниваемся периодически, переписываемся, обсуждаем какие-то вопросы. Но она меня провела как раз дважды по шагам, по обеим книгам, и как-то постепенно, ну, достаточно быстро, ну, вот за год мы прошли, и я одновременно малую группу создала тоже, и тут уже все, что наслушалась у спикера, все, что взяла от Ани, и, в общем, как-то так случилось, что моя трезвость и какое-то, ну, здравомыслие и духовность, наверное, все-таки как-то окрепли. Что происходило дальше? Ну, дальше я вот сколько находилась в Иркутске, я по возможности старалась служить. У меня было такое, что и трубку, вот без конца звонил телефон, и благо, что я на работе, ну, дома сидела, там, домашний, как бы, дома заказы выполняла, это позволяло мне без конца вести какие-то разговоры по телефону, потому что иначе с любой работы бы меня бы, если бы будьте там каким-то продавцом, меня бы с работы бы давно бы уже вытурились за такой режим. Ну, вот так сложилось, что я имела такую возможность, и это тоже здорово. Вот. И благодаря этому я научилась все-таки любить людей, чего я не умела, любить женщин, не видеть в них только конкуренток. Я увидела, ну, красоту в каждой. И вот были такие, ну, мои индивидуальные чудеса, которые, ну, может быть, для кого-то не чудо, а для меня, допустим, когда мы разговаривали с какой-либо из спонсируемых, вот я просто смотрела, и я вдруг, как будто, знаете, вот у меня как будто с глаз такая спадала пелена, и я видела необыкновенную красоту этой женщины. Причем это происходило с каждой. Просто вот внешнюю, духовную, как-то она начинала вдруг светиться, ну, и вот это вот ощущение уже я не забываю. То есть я люблю каждую из своих спонсируемых. Я видела их вот как будто бы, ну, в такой духовный их образ. Меня это очень поддерживает, и такое теплое, очень хорошее ощущение до сих пор. И, видимо, всегда. Ну, то есть это потому, что это настоящее. Потому что это, ну, вот то, что, собственно, зачем я и пришла в анонимные, зачем меня Бог привел. И что меня держит в этой жизни. После этого, ну вот когда я в 17 году я решила поехать, тоже вот такой, скажем, шаг, решила переменить место жительства. Тут у меня мама парализованная, ее инсульт на почве пьянства хватил. Тут дочка беременная, и тут думаю, ну, если я сейчас не сдернусь, то я потом уже все, мы корни пустим с этими, с ребятней, и все, мы никогда не уедем из Иркутска, а в Иркутске, ну, как бы бесперспективно для меня было, я хотела мастерскую, я художник, а в Иркутске иметь отапливаемую мастерскую, ну, это просто нереально, это мне надо быть Церетели каким-то, а я совсем не Церетели, и заказов у меня таких нету. Вот, и мы поехали, сдернулись, поехали в Краснодар, переезд эмоционально, мне, конечно, очень помогло вот вся эта моя анонимная подготовка, потому что было очень много стресса, было очень много страхов, в основном комплексов моих, которые все, естественно, сработали. И я очень благодарна Содружеству и своему опыту. Ну, в общем, так что сложилось, что я это все выдержала. Вот меня, знаете, что беспокоит? Что у меня заряд аж 19%. Если что, мы потом пересядем, наверное, на другой. Я не знаю, почему у меня это все это... Может быть, он не разрядится раньше времени. Вот. И... Здесь я ходила в анонимные, ну, не так регулярно. Вообще рекомендуется ходить 3 раза в неделю. Ну, так я своим, по крайней мере, спонсируемым рекомендую. Ну, это как бы тот режим, который, ну, общепринятый, скажем, он себя уже доказал на примерах многих людей. Вот. Конечно, может быть, кому-то достаточно раз в неделю, раз в месяц, раз в год. У меня так случилось, что я хожу сейчас редко. То есть редко. У меня даже бывает, я спикерила, я не знаю, летом, по-моему, спикерила на анонимных в Краснодаре с перерывами там полгода у меня получается, ну, последние 2 года. Я ни в коем случае не рекомендую этот вариант. Это просто, я считаю, что Бог меня милует. При этом всем я сохраняю полностью ощущение, что я член анонимных алкоголиков, и я при первой же возможности буду ходить. Просто сейчас я полностью посвящена внуками. И я физически не могу. Дочка уезжает, работает в другом городе, никого больше нет, и я одна с этими вот шпингалетами. Вот. И я даже на 2 часа их оставить, естественно, пока они маленькие, не могу. Вот, делаю я попытки создать здесь группу, вот где я проживаю, тут такой пригород, типа поселочка, но пока что не удается. Пока не удается, то есть я делаю 12-й шаг, то с одним, то с другим человеком, употребляющих здесь много, но пока вот нет такой решимости, как-то, может быть, здесь более... Менее опасно пить, я не знаю, можно упасть под кустом и выспаться до утра безболезненно, ну, что невозможно в Иркутске. Вот, и тут столько народу, достаточно много пьющего, все бы без пальцев и без ног были бы, кто тут кувыркается по канавам. Но, тем не менее, пока что мне не удается создать группу. Ну, еще раз повторю, что это ни в коем случае, это вот как бы, я не знаю, исключение или нет, или, ну, просто Бог меня держит сейчас. И я очень хочу вернуться к живому общению с анонимными алкоголиками. Ну, как бы вот скайп-группы, ну, у меня примерно то же самое, что аудиозаписи. Как-то вот мне, ну, не торкает, не получаю я того, что я хочу. Ну, и поддерживают, конечно, спонсируемые. Не так у меня их много, там прервалась связь. И, ну, периодически мы встречаемся с несколькими человеками, и они меня очень радуют. Слава Богу, все живы, все трезвы. Ну, собственно, все. Вопросы задавайте.
Спасибо. Прошу. Вначале зал.
Добрый день. Я не сразу понял про служение. Прекрасно, можете еще раз изложить суть служения? Говорили о служении, что-то я отвлекся.
Ну, служение – это, скажем, вот главный алгоритм служения – это отдавать, вообще вся я принадлежу Богу, а не себе. То есть я из этого исходя думаю, ну что я могу сделать для анонимных алкоголиков? То есть начинаем с анонимных алкоголиков, потому что это как тренажер. А потом уже это отношение переносим вообще в жизнь. То есть служение в семье, служение на работе. То есть я к любой ситуации отношусь не что я могу извлечь, не как я могу покрасоваться, там, показать себя или получить что-то от ситуации, а что я могу сделать, имея те способности, которые у меня есть. Ну, допустим, вот в анонимных я занималась... сайтом, я занималась печатью, как художник, там, этими распечатками всякими, потом, ну, по возможности я пыталась, там, ездили мы в эти, в колонии, ну, то есть, в этом участвовала, я забыла, как это совет называется, ну, там, где вы сейчас сидите, как представитель группы. А, ну да, еще взяла ответственность за группу. У нас в Студгородке эта группа «Радуга», она все время как-то имеет тенденцию загнуться. Вот что за, я не знаю, что за несчастная группа. Все время там какие-то с ней катаклизмы. И в какой-то момент я думаю, ну ладно, пока она... раз я рядом тут живу, я-то все такой была... ну, без порта приписки, вроде я такая свободная, тут никакой группе себя не причисляю. Думаю, ну ладно, вот вроде все сходится на то, что я должна взять от свою ответственность за эту группу. И я начала ее просто, ну, вот, под свое крыло, под свою ответственность, и начала регулярно туда ходить, взяла служение на группе, следила за кассой, следила за, ну, за составом. И группа укрепилась, ну, по крайней мере, пока вот я была там, я не помню, сколько я это делала, года три, наверное, группа, ну, вроде как, ну, мне показалось, что она укрепилась, задышала. Вот служение такого плана. Ну, вела я малую группу, это тоже, я считаю, служением, потому что, ну, это занимает достаточно много времени. У меня было много спонсируемых. Вот, ну, я их не пересчитываю, ну, человек 20, может быть. Причем уже из других сообществ пришли. Там были и созависимые женщины, и наркоманы. И с детьми у меня год я занималась с детской группой. Ну, то есть я по возможности пыталась плечо подставить там, где мне казалось нужным, вот представлялось. Я пыталась, ну, что-то сделать полезное. Вот. Ну, надеюсь, я не навредила нигде, потому что со всей там догнать и причинить добро-то это вот тоже, так скажем, в нашем духе, в нашем стиле. Вот понятно, я нет, сказала про служение. Я могу это интерполировать на... То есть я вообще для чего анонимные алкоголики? Они для того, чтобы получить опыт. Сначала отработать вот эти приемы здорового отношения к жизни. Сначала на анонимных алкоголиках, а потом уже перенести это в обычную жизнь. И я сейчас стараюсь принципы анонимных алкоголиков применять везде. И в отношениях с работодателем, с заказчиком, в семье. Когда я применяю эти принципы, результат получается вполне, вполне хорошим. Когда я применяю свои, то, что я считаю, что все там должны как-то жить, и, например, там как-то дочь моя должна выглядеть, жить, меня рвет над злости, потому что она не выглядит, не живет так, как я считаю нужным. Подрастают внуки, тоже какие-то не такие, не как я считаю. Вот, и поводов для раздражения и разочарования очень много. И когда я понимаю, что не я самое главное, не я центр Вселенной, не я вообще Бог, и моя задача служить этим людям и быть полезной в передаче жизненного опыта, в передаче каких-то навыков, то как-то все устанавливается и гораздо лучше получается и для меня, и для них.
Спасибо. Понятно.
Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы?
Сергей, Сергей.
Привет, Серега.
Это самое. Так,
вот такой, как эмоциональный уровень, ты говорил, что тебя очень сильно рвет и штормит, а сейчас как с эмоциональным уровнем?
Как сейчас?
Да.
Ну, скажем так, я вообще изменилась сейчас. Уже об этом надо сказать, что все-таки возраст, ну, возраст, его никуда не денешь, как бы гормональный фон изменился, и поэтому я, ну, как мне кажется, стала более уравновешенная, но тем не менее... Бог милует, и тяжелых испытаний Он мне не дает, потому что я себе с трудом представляю. Вот просто так, без повода, меня сейчас не штормит. То есть нет такого, чтобы я просто в плохом состоянии проснулась, и мне бы там просто вот плохо было. Нет, таких... Даже я вот очень злоупотребляю сейчас в том плане, что я по ночам работаю, днем мне не дают шпингалеты ничего делать, а... Я, бывает, не сплю до 3, до 4, и потом, естественно, не высыпаюсь, потому что в 7-то надо уже встать. Вот. И это очень опасный трюк, и если делать его регулярно, но тем не менее тоже, как бы, днем, правда, еще удается там с ними спать, но тем не менее, не штормит. Вот таких вот жутких таких вот состояний не бывает, но я еще раз говорю, что Бог милует, и Он мне... Не знаю, он меня держит. Ничего страшного тут не происходит. Все, что, скажем, происходит такого неприятного, это все в пределах того, что я могу выдержать. Или, может быть, мои силы укрепились, мое отношение к этому. Ну, не могу сказать, что штормит, не могу сказать. Но и я особо не стараюсь не влазить ни в какие истории такие, которые чреваты последствиями. Конечно, если бы тут начала ворочить какими-нибудь миллиардами, например, меня бы начало штормить, но у меня нет таких возможностей миллиардами ворочить или там, не дай бог, там какие пожары или болезни, но ничего такого, слава богу, нет. Ну, надеюсь, ну, не хотелось бы мне эти проверять себя таким образом. Пока что нет возможности проверить.
Спасибо.
Спасибо.
Так, еще здесь есть?
Ну, я просто хотел помочь. Ален, привет.
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 Помнишь, ну, 5 лет назад просто я вот спикерское твое тоже слушал, приходил на Радугу, вот, и ты как немножечко мой наставник по сайту, была на такие наставления, ничего, и сейчас, кстати, этим сайтом до сих пор занимаюсь. Ну, спасибо тебе большое за спикерство.
Спасибо.
Так, пожалуйста.
А там Глеб лапку тянет.
Лапку тяну, да. Алена, это, мы с тобой общаемся больше, чем с некоторыми из Иркутска я общаюсь. Поэтому я просто хочу сказать, что твои творения до сих пор все на месте. То, что в Иркутске на твоей совести есть некоторые архитектурные изыски, я за ними наблюдаю. Все они в целости и сохранности. На Красного восстания... И на этой улице, как это, не у тебя там было там. Фрейкенбок тебя живая или как это там?
Спасибо.
Вот так случилось сегодня, что мы вот собрались. Радуга не умирает, ничего. Нормально она живает, уедется. Мы 2,2 муж уедется.
Как всегда.
Да. И еще Батер приехал. Сейчас подъедет, вот не знаю, успеет, но... Вот просто сечение обстоятельств такое, чтобы он на данный случай приехал. Спасибо.
Спасибо. Ну, еще это самое... ну, учитывая коронавирус, группа работает вполне нормально. Сейчас, конечно, все группы немножко просели. Даже Ангарай не столь многочисленная, как обычно. Ну, ничего. Вот даже сейчас, видишь, сколько наших не здесь... А у своих компьютеров и смартфонов. Но, тем не менее, ничего идет. Прошу тех, кто на связи, задавайте вопросы.
Да.
микрофон.
Том Алкоголик, привет.
Привет.
Да, спасибо тебе за спикерское. Мне важно было услышать что-то от тебя, потому что, ну, мы где-то ровесники, и я просто вот единственное не уловил, сколько ты трезвая, ответь, пожалуйста. Может, я просто не прослушал, отвлекли меня тоже. Вот. И вот такой вопрос вот по поводу переезда. Ты говоришь, переехала, и одновременно ты сказал, что помогают подспонсорные, ты с ними общаешься. А те, которые в Краснодаре или, новые, или те, которые бывшие из Иркутска, вот, ну, уточни этот вопрос, и как ты общаешься, по скайпу или нет. И что касается вот этой ситуации скайповской, ну, я хочу тоже своим опытом, ну, как бы где-то поделиться, и тебя понимаю, что, ну, сложно как бы без живых групп где-то, да, ну, вот я что-то уже полгода сижу на скайповской группе, и они тоже разные, вот, почему-то. Вот. И приглашаю тебя на группу «Рубикон» города Москвы с удовольствием. Если придешь и получишь там, может быть, что-нибудь услышишь в наушниках с внуками, там будешь бегать в наушниках. В общем, все это можно как бы организовать, если, конечно, у тебя есть интернет там нормальный. Ну, судя по сегодняшнему спикерскому, все у тебя хорошо. Все, я, вот спасибо. Вопрос такой немножко спутанный. Если ты запомнила...
Не-не, я все запомнила.
Все, спасибо, слушаю.
А, что касается цифр, я пришла, когда мне было 40 лет, в 5,5 лет у меня был срыв, и после этого я вернулась, и вот с тех пор, сейчас мне 55, то есть мне летом исполнилось 10 лет чистого времени, и 15 лет как вот будет уже, так, уже, наверное, 16 будет. Будет, как я, в анонимных. Вот такие цифры. Что касается подспонсорных, я поддерживаю отношения. Было несколько попыток провести по шагам женщин здесь, и по скайпу, и лично. Но в Краснодаре как-то вот у меня пока что... Ну, видите, я не могу сейчас убедить своим... У меня образ не очень такой сложился в Краснодаре, что меня редко видят на собраниях, и, естественно, сомнения вот в качестве того, что я им буду вещать. Вот. А мои прежние, да, это мои прежние, причем они со всего... Ну вот есть такая... У меня с Сахалина есть по спонсорным. Мы один раз в Иркутске, правда, виделись на слете. Вот, всего один раз, когда она меня попросила о спонсировании, до сих пор мы поддерживаем отношения, сейчас она вообще приехала в Анапу, и, ну, опять же, тоже дистанционно, то есть у нас очень близкие отношения, то есть я, конечно, ни в коем случае не хочу сказать, что это плохой способ скайп, ни в коем случае, это, вернее, мы не по скайпу с ней, а по, сейчас по WhatsApp, но сейчас уже без разницы, сейчас же видите, сколько возможностей предоставляют, сейчас такие технологии, что можно поддерживать со всем миром отношения, тем более, что я еще упустила момент, что у меня еще появилась и есть до сих пор наставник тоже из Америки, Лена. Она, ну, такая заметная достаточно фигура в этом сообществе. Тоже она меня провела еще там. Что-то я там закисла в один момент, думаю, что-то я топчусь на месте. И, в общем, достаточно... Ну, то есть, и с Америкой-то я всегда по скайпу общалась. То есть, это хороший способ при отсутствии другого. Но сейчас мы живем в такие благодатные, благословенные времена, что она весь пришла живая, и можно из первых рук взять прямо у себя в городе. Ну, если тем более город большой, Краснодар или Иркутск или Москва, то можно очень хороший опыт. И у меня прямо, меня так вдохновляло, когда наши девочки... начинали щебетать, и все по существу, и я прямо думаю, ой, вот оно, и прямо не хуже Ската и Линды, такие вот вещи от сердца, я видела, что это не зазубренное, не какое-то там, не фантазийное, а именно прожитый опыт, и они его рассказывали на собраниях, или, допустим, еще каким-то в спикерских, и я понимала, что вот она, пришла весть настоящая. Вот это то, что гораздо большим людям может дать надежду и силы на выздоровление, потому что, конечно, алкоголизм – это специфическое заболевание, и для себя я считаю, что это очень сильно духовное заболевание, болезнь души, неспособная, ну, такой клинический эгоизм, который камуфлируется под все что угодно, даже под самопожертвование, вот как в моем случае, что я такая была самопожертвовательная до невозможности, что я даже не могла увидеть, что я страшная эгоистка при этом. То есть там, ну, есть над чем работать, есть разбираться с чем. Надеюсь, ответила.
Больше, чем. Спасибо.
Спасибо. Еще на связи вопросы.
Можно еще один вопросик? У меня было отчество твоего. Просто интересно, как это у тебя... Ну, вот ты же начинала, наверное, еще из той жизни, из пьяной, вот, писать, вот, творить. И, в общем-то, ну, как это все у тебя в трезвости происходило? Теряла ли ты... Были у тебя кризисы, теряла ли ты какое-то вот вдохновение, ну, как бы, ага. Находила снова. Ну, вот как-то так, по-творчески.
Я поняла вопрос. Очень интересный, кстати, вопрос, потому что многие... И я тоже боялась этого, что я вообще вот без алкоголя потеряю вот этот кураж, вкус к жизни. Я очень... Ну, не то, что опасалась. Когда на излете своего пьянства, я уже ничего не боялась. Я уже все. То есть я уже ничего уже не способна была делать. А был такой момент, что вот в начале своего употребления у меня было такое, что я, ну, как бы сказать, я такой разносторонний человек. Я и петь, и вышивать, и рисовать. Я любительница и статьи пописать. И почему-то у меня статьи вот, получались лучше в пьяном виде. То есть мне нужно было обязательно с бутылочкой. Как-то я раскрепощалась до меня. И как раз я там начала заниматься юриспруденцией в то время. Ну, так сложились обстоятельства, мне пришлось это заняться этим. И осваивала вот эти вот науку я как раз тоже с бутылкой, со своим тренером и с бутылкой. И как-то вообще хорошо заходило так все. В голове все устаканивалось, ну, укладывалось прямо одно к другому. Вот, и я думала, что алкоголь, вот он очень здорово стимулирует интеллект и какие-то вот эти душевные такие порывы прекрасные. Без него, наверное, даже ничего и не получится путнего. Ну, и я знаю многих творческих людей, которые именно из-за этого, из-за этих опасений даже, наверное, частично не могут остановиться. Да, вот это вот реально угроза, реально, то есть вот это отупение какое-то, вот это как вот в большом таком мешке в каком-то сидишь ватном, притупление чувств было такое и было очень долго, а на фоне моей вот этой безобразной трезвости, которую я вела первые 5,5 лет, действительно, я, ну, очень так тяжело преодолевала, ну, и вообще такая, не сказать, что было там, были какие-то полеты, вот, постепенно, у кого-то быстрее, но у меня медленно, вот мой опыт медленно, а бывают люди, у которых это быстро происходит, адаптация, переход, ну, и выздоровление быстрее у многих происходит, особенно, вот я о чем говорю, что в современных условиях, вот. И мне оказалось, что я могу творить и без алкоголя, и вполне нормально, но время, конечно, да. То есть мне потребовалось для этого, ну, сколько-то лет, там 5,5, да плюс еще вот эта нормальная более-менее трезвость. То есть, как скажем, на крыло я встала где-то лет через 7, грубо говоря. По моим подсчетам, примерно плюс-минус километр. Хотя попытки там что-то, статьи я писала, и заказы я выполняла. Но меня очень не удовлетворяет. Я очень требовательна к себе. И мне всегда не нравится все, что я делаю. мне всегда кажется, что я это сделала некачественно, в полсилы, там погрешно, здесь не то. И до сих пор у меня это сохраняется. Ну вот сейчас, что мне нравится в моем состоянии, в анонимное пришла я полностью разбитой, духовно разваленной. Я уже ничего не хотела вообще. Я уже думала, что я ничего не могу и не способна ни на что. А сейчас вроде бы, ну и возраст уже на 15 лет постарше, и реально уже здоровье уже так о себе заявляет. Я и не знала, что оно может куда-то кончиться. Вот, там какое-то давление какое-то, вот это головные какие-нибудь боли, которые, ну, просто реально не дают встать с кровати. Такого я не знала. То есть, ну, вы были после запойные вот эти похмельные состояния, а вот так, чтобы просто ни за что, ни про что у меня, конечно, это, ну... И тем не менее, вот я прямо такая жажда жизни, я хочу успеть, и я хочу наверстать, и я хочу, и книжку пишу, и тут учебный центр мучу, и все это ночью, потому что днем меня выжимают дети, детей я тоже не могу, потому что вот она у меня уже тут красавица и умница, и в бассейн я хочу в город ее возить, а это 3 раза в неделю. Дня, ну, то есть мелкий уже 4 года он уже читает, потому что я хочу, чтобы он читал, но вот это вот мне все эти, вот такой азарт, там какое-то раннее развитие, мне все это интересно, не то, что я там хочу погордиться, мне просто интересно, вот что можно выжать из этого мелкого существа, которое, ну, которое в мои руки попало, не знаю, хорошо это для него или плохо, но мне это, ну, вроде как они у меня на несчастных детей не похожи, но мне это все страшно интересно, и я, когда уезжала из Иркутска, я думаю, ну, нет, ну, все, у меня там была куча кошек, собак, еще кого-то, думаю, ну, чтобы я еще хоть одну животину завела, да, никогда в жизни, да, даже несмотря на то, что я поеду, я знала, что я поеду в дом в частный, а не в квартиру, ну, и сейчас у меня 4 шиншиллы, собака, кошка и полный огород куриц, там, стадо кур скачет, да, зарекалась, и мне это интересно, и я им никому голову срубить не могу, что самое противное этим курам, то есть они у меня жрут, и все. Ну и, соответственно, что они там делают. Вот, перерыли все. И мне все это страшно интересно. И тут у меня шоу, там, наблюдаю, как это все. Мне сама по себе вкусна и интересна жизнь. Оно мне очень просто интересно наблюдать вот это все. Я, конечно, я воскресла. Что это какая развалина 15 лет назад пришла, это просто эмоциональная развалина. Спасибо.
Спасибо за ответ.
Спасибо, пожалуйста, еще.
Есть вопрос, включите микрофон.
Включен, да? Включен, ага.
А какие основные методы вы применяли для того, чтобы трезвость перестала быть безобразной? Сам сталкивались с безобразной трезвостью? Вот, да. Ну, кроме случая.
Могу отвечать, да?
Да.
Служение и нужно, ну, мне повезло, я нашла спонсора, спонсор проводит по шагам, потому что, конечно, безобразная трезвость – это ужас, это вот, ну, она может быть, конечно, ты живым останешься, но такой трезвости не позавидуешь, вот, поэтому, конечно, чтобы задышать и чтобы почувствовать вот и все то, что обещано в большой книге, это, конечно, нужно пройти шаги со спонсором, потому что некоторые пытаются пройти сам на сам, это совершенно не работает. Не работает это, и обязательно нужно взять спонсируемых, обязательно нужно отдать кому-то этот опыт, и чем больше ты отдаешь, тем больше ты приобретаешь. Вот это вот такие заезженные слова, даже неохота их говорить, потому что как-то они обесценены, мне кажется. А на самом деле вот оно так, фокус такой, отдаешь, а чем больше отдаешь, тем больше обретаешь. И как только я вот даже 12-е шаги тут делаю, хотя я, в общем, делаю с большой, как бы, ну, с такими сомнениями, потому что, ну, меня тут знают, и знают, и знают, как педагога, вот представляете, меня как алкоголичку-то тут никто не знает, что я пила там или какие-то у меня были. То есть я так авторитетно и авторитарно там какие-то вещи заявляю, что так надо, так не надо. И тут выяснится, что Алена тут только в канаве пыталась валяться, но не валялась, но пыталась. Такие серьезные попытки делала. Поэтому все, что предлагает программа, и ну, для меня сработали спикерские. Спикерские Боба, Даны, там, Ската, этого, из этих из старичков тоже. Вот, ну, там буквально... Кстати, вот я новеньких слушала из Питера, из Москвы ребят. Ну, тоже очень хорошие спикерские. Вот на, это, на радио АА. Очень хорошие спикерские, мне нравится. Кстати, там вот я нашла второго своего спонсора, Лену, тоже по, вот спикерские слушала, нашла Шука, может быть, получится, она раз и нашлась сразу же, причем ну, сейчас, видите, со связью так легко, все кого угодно. Я пишу прямо, вот мне человек понравился, спикерская, я пытаюсь его найти. И меня находят, и я нахожу, то есть сейчас вот это все... Все написано в книжке. Написано в книжке, но нужно, чтобы по этой книжке провел живой человек. Сам в своем котле никогда невозможно. Вот сам себе ни до чего хорошего не докопаешься. И если, ну и опять же, вот как отличить хорошего спонсора от плохого, или ну, это уже, знаете, как. Интуиция подсказывает, наверное, потому что я много слышала случаев, что плохой, жестокий спонсор говорит дельные вещи, и человек выгребает, а который по-шорски гладит и не сработает. Очень все индивидуально. Кому как. Вот я поздравляю. Поздравляю с юбилеем. Вот. Угу.
Спасибо.
На здоровье.
Ну что, возникли еще вопросы?
Слышно меня, да?
Нет, не слышу. Кто там? Лена?
Оля.
Оля? А, это так, слушаю внимательно.
А слышно?
Слышно.
Спасибо, Алена, за спикерскую. Я еще... Раньше слышала твои спикерские. Вот. Ты сейчас берешь по спонсорных? И как у тебя хватает времени при внуках-то и при твоей нагрузке, при твоем сне вот, заниматься с ними, вести по шагам? И второй вопрос. У тебя вот отношения с дочерью были испорчены вот, твоим алкоголизмом? Или она была в каком возрасте? Вот как ты делала девятый шаг дочери?
Хорошо.
И еще, вот, знаешь, ты еще сказала, что жертва, да? Или я расслышала, что это махровый эгоизм, да? Тире.
Да.
Вот можно пояснить немножко вот это?
Ага, развить эту мысль, да? Хорошо, значит, так, по порядку. Я спонсорных беру. Пожалуйста, обращайтесь, пишите. У Сергея есть контакты, там, может быть, где-то засветился мой скайп, но проблема в том, что я в скайпе бываю раз в 3 года, поэтому лучше взять телефон какой-нибудь. Вот. Так, что ты спросила про дочь? Это тяжелый вопрос. Вообще самые наши близкие родственники – это самые такие наши индикаторы нашей трезвости, ну, как считается. Не могу сказать, что у меня этот вопрос в идеальном состоянии, потому что, ну, сами понимаете, это не очень нормально, что бабушка заменила мать, это не очень нормально. Но я просто для себя решила, что уж лучше я, чем вот мама, которая ну, не хочет заниматься детьми. И мы распределили обязанности, мы нашли вот этот консенсус, когда она работает, деньги зарабатывает, а я занимаюсь внуками. Ну, по мере возможности тут работаю, там уже так свои эти фантазии реализовываю. Но главная цель моего существования – это сейчас все-таки внуки. То есть я хочу, ну, пока я жива, вложить в них все, что я умею, все, что я знаю, какое-то мое отношение к жизни. И девятый шаг, ей было, когда я начинала пить, ей было 4 года и 12 лет, вот считайте, 12 лет я пила. То есть все взросление, она наблюдала пьяную маму, ну, хотя я, ну, как старалась, ну, я не устраивала пьяные оргии дома вообще, в принципе, пила ночью, старалась, но потом уже это все из-под контроля вышло. Она видела очень в непотребном виде маму регулярно, и бабушку она тоже в этом же виде видела. То есть ребенок очень большой получил опыт житья в алкоголической среде. Вот. Естественно, с девчонки чего требовать? Она, скажем, была такая трудноуправляемым подростком. Вот. Но, слава богу, она осталась жива, без каких-то таких клинических уже совсем загибов. Ну вот сейчас мы, естественно, все расхлебываем результаты алкоголизма моего и моей матери, потому что я работала тогда как раз одновременно, пила, работала на 3 работах, а воспитанием дочки занималась, ну, якобы занималась моя мать, которая тоже очень сильно употребляла. В общем, все там было запутано, запущено. Делала я 9-й шаг, она мне сказала, что мама, я тебя люблю, я тебе вообще все прощаю, все, даже нет вопросов там вроде как. А в минуты обиды она мне сейчас уже, когда я начинала тут давить, что вставай, иди работай, там грозилась и опекунами и всем подряд, потому что были такие проблемы, она не хотела работать, у нее, ну, депрессии были, вот. Я не знала, как ее выдернуть из кровати, чтобы она начала что-то там шевелиться. И вот в этот момент она мне вспоминала сразу, а ты кто, а ты что, ты вспомни про себя, потому что это все, ну, в какой-то момент, в момент эйфории, это красивые слова, потом это все вспоминается. Нести груз вины на себе, что я такая виноватая сволочь, вот пропила ребенку жизнь, это тоже не вариант. Ну, я к этому отношусь как такой опыт, значит, потому что, ну, у меня тоже какой-то опыт свое, и у меня тоже очень долго я не могла изжить обиды на своих родственников, которые, ну, вырастив совершенно вот такую, видя, кто у них растет, такая совершенно книжная какая-то фантазийная девочка, потом ее просто вышвырнули в жизнь, где я совершенно была не готова жить, то есть я вообще не понимала, куда это, я из каких-то тепличных условий, ну, я сама вроде как убежала, но, тем не менее, претензии у меня к родителям были, не могу сказать, что они полностью изжиты, то есть у меня какое-то такое, ну, даже не сказать, что обиды, а вот, ну, сожаление, что ли, думаю, ну, надо же, сколько вот способностей было у девчонки, и, в общем, так мало реализовано, так как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок. Вот этот вот такое вот сейчас какой-то момент наблюдения уже, что пройдено, что сделано, и отношения с дочерью улучшаются постепенно. Постепенно она понимает, что выпало на мою долю. Как-то у нас идет сближение. Не могу сказать, что у нас очень такие теплые, но гораздо лучшие отношения, даже чем вот 2 года назад. Наконец-то мы начинаем какой-то общий язык, ну, какие-то консенсусы находить. Пусть мы очень разные, хоть мы и родственники по крови, но мы невероятно разные, и для меня многие посторонние люди гораздо, ну, по типу, по психологическому, по способу мышления гораздо ближе, чем моя родная дочь, ну, потому что она еще и на папу на своего похожа, и на там еще каких-нибудь родственников, то есть кровь тут не решающий фактор. Вот. Но, тем не менее, вот отношения с нею, отношения с внуками меня сейчас вполне устраивают. И именно, наверное, благодаря тому, что у меня категорически поставлен вопрос служения. То есть я однозначно сейчас вкладываюсь и служу своим внукам. Вот этот вопрос, вот служение, что я не принадлежу себе, я принадлежу Богу. Боже, что ты хочешь от меня вот в этой позиции, в это время сегодня? Что ты хочешь? То есть каждое утро я встаю с этой мыслью, что я должна сделать для кого-то, не для себя, а для кого-то. Это мне очень сильно так направляет. То есть это компас мой, вот, ориентир. Так, про дочь сказала. И еще, подожди, еще какой-то вопрос был. Последний ты спросила, что?
Алена, спасибо. Вот у меня очень тоже похожая ситуация. Вот ты про дочь-то рассказала, потому что у меня тоже вроде говорит, я люблю, да? А обиды вот эти вот ее гложат, и житья-то не дают, и тоже вот мы с ней такие очень разные, и я не знаю, вот настолько это все идет медленно, и просто, ну просто вообще, я не знаю, больно вот это все переживать. Вот. Я спросила еще жертва тире эгоизм.
Да. Ну вот, дай времени время, я тебе по-другому не скажу. Это если ты хотя бы одна, я не знаю, обе вы в программе или нет, в любом случае, если ты делать будешь постепенно правильное действие ежедневно, тут весь вопрос в том, что не наскоком проскочила там за 2 дня большую книгу или там быстренько-быстренько съездила на слет и там что-то озарение. Ну, в моем случае, вот, допустим, у Билла Вилсона, ему там нахлобучило его в одночасье, да, бах, нахлобучило, озарение пришло. Но у него, видимо, это наследственное, потому что его папу точно так же нахлобучило в свое время. То есть это у них такая вообще вот родова. А есть люди, которые медленно, вот так медленно это все вот это происходит. Но это происходит, и я тебе могу точно обнадежить, что это будет. То есть это может не в одночасье, может быть, это в какой-то момент раз и хлопнет, и чудо произойдет. Но в любом случае ежедневные правильные действия, они дадут результат. Вот. Что касается жертвенности вот этой вот, я жертва, ну, это как бы наша женская тема. Я вот не зная, как служить себе, как выяснилось, что, ну, сейчас я уже это все наблюдаю, что, ну, да, вот девочка с хорошими данными, допустим, к рисованию, вот меня взять, да, но что бы не сделать карьеру в этой области нормальную, потому что, ну, все было, меня звали в Московский институт, наш ректор там был иркутянин в то время, он принимал у меня диплом. Было ясно, однозначно сказано: Алена, едь в Москву, поступай. Нет же, Алена, там какая-то дурацкая шлея, я не хочу рисовать, я хочу быть искусствоведом, поперла в Питер, там мне никто меня не ждет, никому я не нужна. То есть такие неразумные, нерациональные поступки, которые свойственны именно алкоголикам, вот привели меня туда, куда привели, карьера не сделана, а нужно... Вот сейчас, как я понимаю, как мне Бог вообще дает знак? Он мне дает знак. Я тебе дарю дар, вот этот, твою способность, твой талант, я тебе дарю. Служи им, людям. Это не твой талант, это я тебе подарил. Развивай его. Это не, ты его не имеешь права даже закопать. И вот... думать о том, что какой дар? Дар, у кого-то хорошо язык подвешен, у кого-то красота внешняя. Это тоже, допустим, женщина красивая, это не ее собственность, это ее красота. Это значит, каким-то образом она этой красотой должна миру светить. Вот если из этого исходить, то трагедии не будет. Я очень знаю многих красивых женщин, в анонимных алкоголиках очень много красивых женщин, которые погибли именно из-за того, что они не понесли этой вот тяжести, вот этого дара красоты. Именно потому что они неправильно не справились с ним. Точно так же любой дар, там, физкультурника или в науке, любой дар. Служи им, людям, и все у тебя будет ништяк. Если ты не можешь, ну, а если ты пытаешься его завернуть там и как-то процветать за счет этого дара, то, ну, ты его потеряешь, растеряешь, он выстрелит против тебя же, ну, все вот будет вот так вот. И на это, каким образом это связано с жертвенностью? Это именно в том, что я думала, что я, если я буду служить, например, вот жертвенность, принесу себя в жертву, например, кому-то, ну, например, там, грубо говоря, какой у меня был опыт, заброшу свое художественное, например, художественные способности и буду, например, там, мамой, буду женой или буду еще там кем-то. И эти жертвы не оправдывались именно благодаря тому, что из-за того они не оправдывались, потому что они... Ну, я художник, я должна была развивать и служить вот это. И внутренний вот этот конфликт, что я такая звезда потенциальная, служу вот какому-нибудь там неучу, у меня все аж в душе переворачивалось, и я мстила этому же неучу, который сам по себе там может и не неуч, но я-то... Вот ты понимаешь, да, вот этот конфликт внутренний, что как бы королевишна такая невозможная тут сняла корону и начала пол мыть на кухне. И вот меня вот в этот момент ломало. Но если ты королевишна и не можешь мыть пол, так не мой его. Иди и занимайся своими художествами, такая королевишна. То есть вот правильно определись с приоритетами, это я для себя говорила, что определись с приоритетами и занимайся тем, что ты, что тебе Бог подсказывает, что тебе, ну, твое предназначение. А не вини другого человека в том, что ты якобы самопожертвовалась тут. Твоих жертв никто, никому не нужны твои жертвы. Потому что я лично, я такой человек, что я отыграюсь. Я если эту жертвоприношение принесу, то моя злопамятность и моя вот эта меркантильность духовная, она все равно, я отыграюсь на это. Нельзя так. Это ну, у меня было такое с отцом моей дочери, когда я такая королевишна, ладно, я рожу от тебя не спрашивая, а счастливлю, а он вообще не понял, что это его счастливили, а он совершенно не был готов к такому осчастливливанию, потому что, ну, человек из другого мира совершенно. И он не понял, что его кто-то осчастливил. А я думала, что я осчастливила. Ну, в общем, я не знаю, путанная, не путанная, но вот это вот не была готова к этому вопросу, поэтому у меня в словесную форму вот так вот, не знаю, уверенно, неуверенно облёкся. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо, ну, большое.
Спасибо большое, все правильно сказала, молодец.
Так, еще есть какой-то вопрос или будем завершать? Саша, да, вот сейчас, не хочешь ничего сказать? И у него там, может, микрофона нет. Слушает. Вот. Ну, тогда давайте в завершении сделаем такой круг от Иркутска до Краснодара. Почитаем нашу молитву, а потом желающие сфотографируются у телевизора.